«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ровно 40 лет назад, 13 февраля 1974 года, великий русский писатель и гуманист Александр Исаевич Солженицын был изгнан из России со своей родины и обречен на долгие два десятилетия эмиграции. Бодался теленок с дубом, или почему советская власть так боялась автора «Архипелага ГУЛАГ», об этом мы сегодня беседуем с правозащитником Валерием Борщевым и поэтом Юрием Кублановским. Валерий Васильевич у нас в студии, а Юрий Михайлович у нас на прямой связи со студией. Валерий Васильевич, какими вам запомнились те два дня, 12 и 13 февраля 1974 года?
Вы знаете, у нас было ощущение, в общем-то, апокалипсиса. Перед этим, мы ждали, что-то произойдет, потому что 28 декабря 1973 года был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» за границей, и вскоре же, буквально же, по-моему, в конце декабря, началась трансляция по BBC, по немецкой волне «Архипелага». Мы записывали на свои магнитофоны «Архипелаг», потом садились за машинки, вот у меня был хороший запас папиросной бумаги, тонкой, то есть можно было экземпляров 8-7. У меня, правда, была плохая машинка, Москва, Эрики у меня не было, как у таких более профессиональных самоиздатчиков. Но Москва тоже давала это. Да. Поэтому, конечно, мы жили в напряжении, что что-то произойдет. Но вот когда произошел арест, мы, в общем-то, поняли, что это все. Это точка, сейчас пойдут повальные аресты, сейчас действительно пойдет тотальные репрессии, потому что если они подняли руку на Александра Исаевича, а потом довольно быстро разошелся слух, что ему 64-ю вменяют, а 64-я это расстрельная статья, и мы, в общем-то, почувствовали, что все это очень страшно. Потом, когда я уже Александр Исаевич вернулся, я ему рассказывал о нашем ощущении, он говорит, нет, у меня не было этого ощущения, что они меня надолго там поставят. Вот я видел в них, что, в общем-то, что они готовятся к чему-то другому, то есть, скорее всего, к высылке. А у нас было ощущение, что все вот такой апокалипсис.
Давайте дадим слово Юрию Михайловичу Кублановскому. Добрый вечер, Юрий Михайлович. Какой вам запомнилась атмосфера тех дней? Вам слово.
Да, атмосфера тех дней, она, кстати, потом повторилась, когда мы узнали о высылке Андрея Сахарова в Горький. Действительно, казалось, что наступает какой-то принципиально новый период существования коммунистического режима. Ждалось, что он резко ужесточится, что что-то произойдет. Ну, честно сказать, я не верил все-таки, что Александра Исаевича советская власть решится посадить. Я ожидал, что будет высылка, и вздохнул, когда она произошла с облегчением. Но было ощущение катастрофы, сиротства, когда великий гражданин оказывается уже не рядом с тобой, не на одной с тобой земле, не на одной с тобой территории, а за железным занавесом. Вот именно было ощущение сиротства и того, что надо учиться жить без Александра Исаевича. Я тогда, к сожалению, был вне Москвы и не мог выступить в открытую в его поддержку и защиту. Но через 2 года я написал открытое письмо ко всем нам, где призвал всех своих современников, кому дорога правда и русская культура и память, о несметных жертвах коммунистического режима, бороться за возвращение Александра Исаевича в Россию, тем более, что он многократно говорил о том, что он хочет вернуться, и что он даже убежден, что вернется. Оказался прозорливцем и в этом.
Сергей, вы тоже же работали в «Комсомольской правде», какие-то письма?
Да, тогда в «Комсомольской правде», и, в общем-то, у нас, конечно, было возмущение, там не только у меня, но и у друзей, потому что, когда «Комсомольская правда» включилась в травлю Солженицына, а ведь была мощная, сильная газетная травля. Ну, ладно, «Правда», которая написала, что он предатель, но даже почитаемая в интеллигентских кругах литературная газета, тогда же именно она бросила этот термин «литературный власовец». Это литературная газета, так сказать, газета советской интеллигенции таким образом позорилась. И, в общем-то, у нас действительно пошел такой протест. И я, когда вот они стали публиковать по поводу Александра Алексеевича гнусности, я тогда Льву Корнишову, был главный редактор у нас в «Комсомольской правде», я сказал, что вот именно по этой причине я ухожу из редакции. Я действительно ушел в 1974 году из «Комсомольской правды».
Да, и какие-то письма же вы тоже подписывали.
Да, да. Тогда, я был тогда в религиозном движении. Мы с Юрой-то познакомились. Юр, по-моему, с тобой в 75-м познакомились. Буквально через год после высылки Александра Исаевича. Но действительно, Юра прав. Вот этот акт, он нас сплотил. Он нас соединил. Мы, в общем-то, сблизились с отцом Глебом Якуниным, отец Дмитрий Дудко, отец Александр Мень. Вот этот наш круг. Мы, в общем-то, стали... Я помню, Лёва Ригельсон написал прекрасное письмо по поводу, когда вот выставили Сталина Исаевича, что архипелаг ГУЛАГ оживил тех мертвых, которых вы убили. И они идут, идут на вас, идут судить вас. И вот сама книга, само появление архипелага, оно действительно вселило надежду, что может быть суд. Вот, может быть, наш Нюрнбергский процесс, то архипелаг ГУЛАГ давал полное основание для такого суда. И я считаю величайшей трагедией, исторической трагедией, что этот суд не состоялся, потому что архипелаг ГУЛАГ давал все основания вот для этого очищения. И даже Александр Исаевич, вот смотрите, ну, все, кто его знает, его творчество и общественную деятельность, он же перед этим, перед публикацией архипелага ГУЛАГа, он написал письмо к вождям. Он давал как бы зацепку властям. Откажитесь от этого прошлого. Это не ваше. Сбросьте с плеч. Давай, пусть это будет покаяние, пусть это будет возвращение к другой жизни. Потом вот, и, кстати, очень интересно, очень важно, 12 февраля на столе у него лежало в день ареста «Жить не по лжи». Это как КГБшники не заметили. Это осталось, оно потом распространилось. И этот момент был, момент, когда, в общем-то, могла решиться история страны. Вот если бы им хватило мужества, мудрости признать, что это не они. Не они ГУЛАГ делали. Ведь Александр Исаевич очень мудро написал даты 1918-1956 год. Он не коснулся современности. Он дал им путь к покаянию, путь изменения. Но, увы, эта власть оказалась настолько безответственной и бездарной.
Наталья Дмитриевна Солженицына хранит подробные воспоминания о тех днях. Давайте послушаем.
Мы понимали, что репрессивные какие-то меры от власти наверняка будут, и мы были к этому готовы. Даже на таком бытовом уровне были собраны вещи, ну, белье, зубная щетка. Так что это не было неожиданностью, когда накануне, вот 12 февраля, его арестовали. А на следующий день, когда его выслали, то было сначала все очень неясно, были неясные сообщения, летит, не летит. И было очень тревожно, и когда, наконец, выяснилось, что действительно его выслали, и он позвонил от Бёля домой, и было понятно, что он жив, то, конечно, это было колоссальное облегчение и счастье, которое, тем не менее, очень скоро сменилось буквально на следующий день страшной горечью, потому что, вот, понятно было, что впереди и мы, и наши дети будут лишены Родины, может быть, навсегда. Так что эти два дня я никогда не забуду.
Юрий Михайлович, вопрос к Кублановскому. В чем все иезуитство вот этого наказания изгнанием? Вот поделитесь вашим тоже горьким опытом изгнания с нашими слушателями.
Вы знаете, тут все-таки сравнивать не приходится. Меня не держали в Лефортове накануне моего отъезда. И мой отъезд все-таки... Меня просто пригрозили. Это другое дело совсем. Это несопоставимые вещи. Иезуитство в том, что, конечно, хотели писателя, который вся корневая система, которая была в России, в родном языке, сослать на чужбину, на чужую почву пересадить, думая, что даже и это могучее дерево на чужой земле может увянуть, высохнуть. Посадить не решились, потому что это был бы, конечно, грандиозный международный скандал. Все-таки власть уже была советская, не, скорее соплива, чем кровожадна к этому времени. А вот выслать и там дать ему высохнуть, засохнуть, как, кстати, засохли многие, выехавшие на Запад, и не только литераторы, это было да. Но, слава богу, Александра Исаевича была сверхзадача. Это написание романа о русской революции, где он хотел вскрыть все механизмы этой исторической трагедии. Это была грандиозная задача, он на ней сосредоточился и все эти годы изгнания работал, и они прошли для него в плодотворной творческой писательской деятельности. Он сам потом говорил, что если бы не этот замысел, не работа над ним, ему бы пришлось за границей не сладко, потому что, повторяю, он был укоренен в русской проблематике от А до Я.
Наталья Иванова, литературный критик и литературовед, осознает историческое значение архипелага ГУЛАГ.
Все читали, все передавали, все копировали, кто-то за это отбывал срок. И в конце-то концов эта капля пересилила многие танки, ракеты и так далее и тому подобное. На самом деле архипелаг ГУЛАГ относится к тем произведениям, которые победили режим. Поэтому каким образом? Потому что очень сильно повлияли на его распад. Потому что очень сильно повлияли на возникновение других направлений не только внутри, скажем, и так инакомыслящих людей, но внутри людей, которые мыслили вполне конформно, потому что показывал совершенно другую историю страны, потому что показывал другую историю государства и потому что апеллировало само это произведение именно своей какой-то, может быть, вот такой предельной документальностью, апеллировало к тому, что ну, нельзя в этом жить, нельзя продолжать жить, имея за спиной такую историю и не говоря об этом.
Валерий Васильевич, как вы дальше вот следили за судьбой Александра Исаевича?
Вы знаете, действительно, Юра прав, эмиграция часто была это уделом забвения. Человек терялся, о нем забывали, с ним он переставал иметь влияние на общество российское. А с Александром Исаевичем так. И дело не только в том, что он продолжал работать над этим своим романом, выполняя свою миссию. Он давал потрясающее интервью. Он произносил прекрасные речи. Я помню гарвардскую речь его. Она просто всколыхнула нас всех. Я помню, как он поразил всех нас, когда он в одном интервью сказал, что «а я думаю, что я вернусь в Советский Союз». Я вернусь на родину. Мы вообще ошалели. Как? Каким образом? Никаких надежд не было. И он тогда, это, вот я не помню, то ли это был сам 80-й год, 79-й, вот где-то в этот период в интервью. Вот. И вот эти слова не запали на нас. Они вдруг дали надежду, что а вдруг что-то будет. Потому что мы уже, понимаете, мы уже почувствовали, что ему дано какое-то ну, предощущение, что вот он предвидит, что происходит. Он же ведь, да, даже среди единомышленников, когда Александр Исаевич с чем-то выступал, это не сразу принималось на ура. Это всегда было каким-то неким таким взрывом тебе изнутри. Это был шок, интеллектуальный шок, моральный шок. Потом все улегалось, улегалось, и приходишь, да, он прав. Он прав. То есть, понимаете, вот это была такая большая внутренняя работа, которую он вызывал, и духовный процесс. И поэтому, когда вот он сделал это заявление, я помню, на меня это произвело сильное впечатление. Ну, все так иронизировали, что это так. А я отнесся к этому серьезно. Как? Почему он вернется? Что случится? Ну, никто не предполагал, что в 91-м году Советский Союз падет. Этого не было в умах. Но Я ему верил. Я ему верил, поскольку, в общем-то, я понимал, что то, что говорит он, за этим стоит нечто такое, на какой-то глубокой интуиции, другим недоступной. Поэтому каждое его выступление, каждая его статья, она, в общем-то, в самоиздате у нас распространялась. Слава Богу, Вестник РХД, у нас проходил «Континент», потом мы слушали передачи, и, в общем-то, его выступление, его интервью мы распространяли в первую очередь. Для нас это было очень-очень важно. Нет, в забвении отнюдь он не был. И влиять на страну он влиял очень сильно.
Диссидент Владимир Буковский спустя 2 года также вкусил горький хлеб изгнания.
За глаза мы были знакомы давно, еще в Москве, и какие-то бумаги его через меня шли на Запад. А лично мы встретились в 1977 году первый раз, когда я приехал в Америку после освобождения, и у него в Вермонте 3 суток жил. Вот с того момента мы как бы поддерживали отношения. В общем, я всегда к нему относился с большим уважением. Даже если у нас и бывали разногласия и совпадения взглядов, ну, это как бы обычное дело. А в принципе он сделал очень много. И не будем забывать, что на его книге «Архипелаг ГУЛАГ», в общем-то, повернулось отношение Запада ко всем этим делам, к Советскому Союзу, к репрессиям и прочее. До этого книг было много, но это не производило впечатления на интеллигенцию западную. А вот с ГУЛАГа, начиная, это повернулось. И я тому свидетель сам. Я был во Франции как раз вскоре после выхода этой книги и видел, как меняется отношение французской интеллигенции к Советскому Союзу. Появились эти новые философы, которые развили эту тему дальше, там Глюксман, Бернар Леви и так далее. И, в общем, это был поворотный пункт. Он добился того, чего не могли добиться очень многие люди до него, с примерно теми же знаниями поворота в отношении Запада к Советскому Союзу.
Юрию Михайловичу вопрос к Ублановскому. Как вот, по вашим ощущениям, удалось Александру Исаевичу сохранить вот этот бойцовский дух, дух сопротивления, оказавшись в незнакомой обстановке в эмиграции?
Он оставался самим собой. Именно благодаря работе, поразительной работоспособности с утра до ночи, и тому, что он держал руку на пульсе и отечества, и мировой политики, он даже там, вот далеко, в Вермонте, на отшибе, я тоже там, так как и Володя Буковский, гостил 3 дня только позже, на 10 лет, в середине 80-х годов. И меня поразила энергетика, шедшая от этого человека. За счет именно работы и убеждение, что он обязательно вернется в Россию. Об этом он мне написал еще в Вену в ноябре 1982 года. Он мне написал, что я через 9 лет вернусь в Россию. Через 8 лет. И угадал просто год в год. Поразительное провидение. И вот это горение сохранялось в нем. И самостояние, и в эмиграции, и после возвращения в Россию, когда он попал в лихие 90-е, где тоже оказался в значительной степени чужаком.
Наталья Иванова, литературный критик, напоминает, что тогда, в феврале 1974-го, выбор стоял так: либо изгнание, либо тюрьма.
Ну, его могли либо закатать, либо посадить, потому что сажали ведь за более гораздо невинные вещи. Собственно говоря, в тот момент, когда вот в «Знамени» было напечатано в 6-м номере за 86-й год «Ювенильное море» Платонова за котлован, сажали просто за обнаружение дома, там издата с котлованом и с Чевенгором, и с «Ювенильным морем», сажали. А «Архипелаг ГУЛАГ» был, собственно говоря, вещью гораздо более контрреволюционной и абсолютно антисоветской, 100% антисоветской. Поэтому либо автора посадили бы, а то, что его выслали, на самом деле, конечно, его также спасли, как спасали, в кавычках, тех, которых высылали на философском пароходе. Почему их выслали? Ну, потому что было в этот момент какое-то такое общественное мнение уже мировое, а не только внутри страны. Оно всегда было у нас подавленным, таким полуподавленным или полузадушенным. Вот. И выслали не для того, чтобы сохранить, а для того, чтобы избавить страну от этого разлагающего элемента.
Валерий Васильевич, когда вы вступили в переписку с Александром Исаевичем?
Ну, это уже чуть позже, так сказать, писать из Советского Союза было невозможно. Я просто когда... Он-то знал о нашей деятельности, потому что я, в общем, с отцом Глебом был вместе в Комитете защиты прав верующих, там, и он знал и отца Дмитрия Дудко, и отца Александра Миня, и был в курсе наших дел. Но как раз, когда вот в 90-м году я стал депутатом, мы приехали к отцу Виктору Потапову в Вашингтон, вот, и тогда я ему написал письмо о том, что у нас происходит, что вот я вот создал у себя в Моссовете комиссию по свободе совести, вероисповеданию, милосердию, благотворительностью, аналогичную комиссию, там я попросил своих коллег создать в Верховном Совете, и он ответил, что это очень важное направление, то, что делаете. То есть, понимаете, Юра прав, что когда вернулся Александр Исаевич, он как бы был чужаком, но не только Александр Исаевич, вот все мы, которые вот начинали вот это движение, религиозные движения, да даже и просто демократические движения. И Сергей Адамович, хоть он и был член Президиума Верховного Совета, он тоже был чужаком, он тоже был не свой. И Глеб Якунин, хотя он тоже был депутатом. То есть когда мы были вокруг Александра Исаевича, Андрея Дмитриевича, вырабатывались некие иные ценности. Вот почему он не ушел за бедни? Не только я говорил о его выступлениях за рубежом, но он же написал, сделал сборник «Из-под глыб», и этот сборник мы изучали и в 70-е годы, и в середине 80-х на семинарах. Это были бурные дискуссии, «Из-под глыб», «Вехи», «Де профундис», то есть, вы понимаете, вот эта мысль поиска выхода, выбора, и поэтому Александр Исаевич своими идеями держал в нас напряжение. А вот когда пришли 90-е годы, пришли другие люди, они, в общем-то, вежливо кивали головой, так сказать, там, тем, кто занимался правозащитой в те годы. Но, тем не менее, они были другие. И, конечно, я считаю, величайшая вообще вина власти, когда он ведь, у него же было одно время своя передача. Каждый четверг на Первом канале он выступал. И это чушь собачья, что это было не рейтинговое. Это ерунда. Я знал очень многих людей, которые в этот день садились, потому что он не поучал, он брал письма, он отвечал на письма, он был постоянно в диалоге с народом, с обществом. И это носило не только образовательный характер, не только познавательный, а это вот был тот диалог воспитания, духовного воспитания. И то, что когда, в общем-то, его убрали эту передачу, я, в общем-то, был депутатом, я возмущался. И мы, в общем-то, сказать, говорили об этом, помню, даже Чубайсу говорили, что такие вещи недопустимы. Вот. Увы, это не было услышано. И от этого страна много потеряла. От этого много потеряла, что, в общем-то, его голос был не так услышан. Хотя, не совсем так. Когда он пришел в Думу и выступал в Думе, он, кстати, когда пришел, сел рядом со мной, вот я ему стал там рассказывать, что... Так вот, Дума разделилась. Посмотрите на фотографии. Там коммунисты, ЛДПРшники, они кричали. Там, это, вот, там, а вот эта часть там, фотография, там наша, Яблоко, там, где выбор. Есть фотография, когда смотрят на него завороженно. Понимаете, разная была реакция. Но победили вот эти, так условно говоря, прагматики, а в общем-то циники, по-моему.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что в день 40-й годовщины изгнания Александра Солженицына мы беседуем с Валерием Борщевым и Юрием Кублановским.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в день 40-летия изгнания Александра Солженицына мы беседуем с Валерием Борщевым и Юрием Кублановским. Давайте послушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Владимир.
Мне вот понятно, почему советская власть боялась Солженицына. Потому что Солженицын первый показал народу, что мы живем в преступном государстве. А вот непонятно мне, почему сейчас обвели травлю Шендеровичу. Все знают, что мы живем в воровском государстве. И чего они боятся, почему травлю открыли. Вопрос у меня такой к Валерию Васильевичу. Вот скажите мне, пожалуйста, кто такой С.Н. Яковлев, который записал ЦРУ против СССР? Он что, КГБшник или историк на самом деле? Спасибо.
Да, конечно, КГБшник. Ну, а что? И не только СРУ против СССР. Я вам могу вам перечислить эту литературу. У меня, я даже сохранял «С чужого голоса», тогда выходили сборники и все. То есть тогда была очень мощная такая команда, которая занималась травлей, которая изображала вот, правозащитников. И вот я потребовал в религиозном движении. Она изображала нас действительно наймитов ЦРУ. Это то, что и сейчас говорят, что якобы там ходят за западные деньги, что-то делают. Это, они не изменились, они не изменились. Они вот этот дурацкий лобовой такой прием бездарный, он сохранился. Но вы знаете, тем не менее, вот тогда, я считаю, это во многом благодаря тому, что было все-таки Александр Исаевич. Потому что дело не в том, не только в том, что его жизнь, его путь жизненный, но его слово, оно потрясающее. Понимаете, вот «Жить не по лжи» с точки зрения жанра, ну это ну что, ну моральная проповедь, не более, так сказать, традиционная вещь, вроде бы ничего особенного, но как написано. Понимаете, вот тогда нас это просто перевернуло. Я вот когда читал, дух захватывало. И, конечно, всякие это ЦРУ против СССР из «Чужого голоса» они проигрывали. В народе, да. Я помню, как сказать, в общем-то, один близкий мне человек говорил другому, говорит, Валерий у нас, конечно, декабрист, но ты будь от него подальше. Вот, конечно, но, тем не менее, вот слово Солженицына, оно пробивало, оно было сильнее.
Вопрос Юрия Михайловича Кублановского. Как вы считаете, почему советским пропагандистам, вот агитпропу советскому не удалось изобразить Александра Исаевича как литературного власовца и врага народа, условно говоря, в глазах соотечественников? Как вы считаете?
Ну, потому что слово «правды» весь мир перетянет. Всю ложь перетянет. То, что говорил Солженицын, было безупречно с точки зрения правды, с точки зрения бескорыстия полного. От него шел и от его слова моральный свет. В этом смысле он наследовал другим великим русским писателям и приумножил еще сам лично этот свет. Сейчас, конечно, трудно даже себе представить, что вот может писатель своим словом так воздействовать на общество. Потому что тогда, собственно, враг был ясен. Это была цензура. Это были те, кто запрещал вспоминать жертвы репрессий. Ну, вся эта лживая система, основанная на марксистско-ленинской догматике. А теперь все уходит в какую-то вату. И уже трудно себе представить вот такое звучание слова. Возможно, так звучало слово в XIX веке, можно привести несколько примеров. И, возможно, Александр Исаевич Солженицын – это вообще последний русский писатель, и, может быть, вообще в мире последний писатель, чье слово имело значение и за пределами художественной литературы, и оказывало влияние на общество, на жизнь, на каждого из нас. Я не знаю просто, каким бы был я, как бы я сформировался, если бы в начале 70-х годов, в конце 60-х, ко мне не пришло слово Солженицына. Я просто в этом смысле всем своим мирочувствованием, мировоззрением обязан Александру Исаевичу. И я не один такой, разумеется. Солженицын – это эпоха. И сейчас уже, к сожалению, нет, конечно, таких людей, таких писателей. Нет той почвы, на которой всходили такие люди. Ведь корнями он уходил еще в дореволюционную Россию, хоть и воспитывался уже в 30-е, в советские времена. В общем, это удивительный особый феномен. И, на мой взгляд, безусловно, самая крупная личность, самый крупный русский писатель 20-го столетия.
Журналист Владимир Карамурза-младший организует в США серию памятных мероприятий, приуроченных к 40-й годовщине изгнания Александра Солженицына.
Александр Исаевич Солженицын, на мой взгляд, сыграл огромную позитивную роль в истории нашей страны. Его архипелаг ГУЛАГ нанес мощнейший удар по тоталитарной коммунистической системе. Мы с Владимиром Буковским, который тоже был, как известно, выслан из СССР 2 годами позже Солженицына, в 76-м году, представляем вот в Вашингтоне англоязычную версию документального фильма о советских диссидентах «Они выбирали свободу». Этот фильм вот об этом движении диссидентов, об этой небольшой горстке фактически людей, оружием которых было только слово и чувство собственного достоинства. Вот. Ну, а возвращаясь к Солженицыну, его пытались и запугать, и устрашить, и попытались как-то переманить на свою сторону советские власти, там, какими-то льготами заманить и так далее. Обсуждали вопрос возможности уголовного преследования. В результате просто вот выслали из страны. Он был первым, кто был выслан по решению Президиума Верховного Совета СССР, фактически Политбюро. Следующим был Буковский, и дальше еще несколько человек. И вот это тоже было такое признание поражения советской власти, что даже в тюрьме вот эти люди, принципиальные, честные люди, противостоявшие лживому коммунистическому режиму, даже в тюрьме они оказались слишком опасными для советской власти. И вот такие люди, как Буковский, позже Гинзбург, и просто они высылались из страны. И вот Александр Александрович Солженицын был первым. Он никогда не хотел уезжать, как известно, он очень любил Россию. И вот советская власть выбрала такой, в результате, самый для него болезненный метод наказания, высылку, но одновременно это было и признанием собственного поражения.
Валерий Васильевич, вот как вы считаете, когда Александр Александрович вернулся, он был разочарован вот тем, что он увидел?
Да, он был разочарован, и хотя, сказать, в общем-то, я и говорил, когда он выступал в Думе, что в Соке действительно немалая часть людей, которая была остро восприняла его слова и восприняла все, что он говорил. У него, конечно, создалось ощущение, что вот тот процесс общественный, который идет, он идет, в общем-то, не в ту сторону. Но я бы так драматично не оценивал, но действительно на поверхности, на виду оказались, в общем-то, не те люди, которые осуществляли бы его идеи. Потому что его идея народопредставительства, так сказать, он еще же это в «Круге первом» описывал, когда Нержин и Герасимович на задней лестнице обсуждали государственное устройство, и потом у него, когда вот вышел сборник, он все это выносил, все говорят, вот это невозможно. Ну, при чем здесь возможно, невозможно? Это глубокие идеи государственного строительства, национального государственного строительства. Хорошо, сейчас мы вот берем пока такую модель, движемся. Но давайте посмотрим, что предлагает Александр Исаевич. Я об этом тогда и говорил очень много. И что за этим действительно глубина, чтобы люди не просто абстрактно выбирали некие партии. Александр Исаевич не любил партии, как известно. Вот. Но, тем не менее, это действительно механизм. Но он настаивал на том, чтобы человека приблизить к тому, чтобы он знал, кого он выбирает, лично знал. Это было правильно. Правильный путь. Сразу воплотить тогда это было, наверное, сложно, я готов согласиться. Но нельзя было от этого отмахнуться, как не такого, ну, что, дескать, это не актуально. Неправда, это было тогда актуально. И если бы тогда всерьез его идеи обсуждали, если тогда всерьез стали бы искать какой-то путь развития, ну, это то, что вот Сергей Адамович Ковалев называет политическим идеализмом. Это русское явление, хотя, в общем-то, к политическому идеализму и Эйнштейна, и Бертрана Рассела, вот это знаменитый их манифест приписывает Андрея Дмитриевича Сахарова. Но если говорить вот об этой концепции политического идеализма, то именно у Александра Исаевича это глубоко развито. Его статья «Раскаяние и самоограничение», и «Образованщина», и вот эти его сборники. Но он не был понят. Он не был понят, и в этом трагедия страны. Как, впрочем, говорю, не только Александр Исаевич понял. Я думаю, что и Сахаров стал неинтересен где-то в 90-е годы. И Сергей Адамович Ковалев, который, в общем-то, хоть сказать, и был депутатом, но, в общем-то, на него смотрели как на золевую муху. То есть приходили другие люди с другими ценностями, с другими такими посылами, которые, в общем-то, привели в итоге тех, кто сегодня у власти. Я считаю, что это трагический момент, то, что общество не вникло глубоко в идеи Александра Исаевича.
Литературный критик Наталья Иванова считает, что сегодня Солженицын актуален как прежде.
К сожалению, он стал такой архаической фигурой, архаической, мифологической фигурой для России. И в конце жизни он несколькими своими выступлениями и последней книгой «200 лет вместе» очень сильно повернул отношение к нему со стороны многих и многих его последователей, учеников. Я не говорю уже вообще о толпе, о народе, потому что, к сожалению, в последние годы, после того, как стало можно все печатать, перестали читать, в том числе и Солженицына. И его выступление в литературной коллекции, например, по поводу Иосифа Бродского, вот вещь, с которой я полемизировала, или книга, которую я назвала, с которой я тоже полемизировала, они увели и творческую интеллигенцию от Солженицына, от Солженицына нашего современника, человека, с которым можно спорить.
Давайте послушаем вопрос Геннадия, радиослушателя из Архангельска.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Геннадий.
А вот ответьте, пожалуйста, он все-таки сам решился, вернулся, да? Или по приглашению Ельцина? Ведь это Ельцину нужны же были такие сильные личности. Ну, да, это... И понял ли он это потом, что Ельцин его использовал в своих, как бы, личных, даже, может быть, и целях.
Давайте Юрию Михайловичу Блановскому дадим слово. Как вам кажется, вовремя ли Александр Исаевич вернулся, или, может быть, он пропустил какой-то момент, как некоторые считают, вам слово?
Вы знаете, это уж было ему решать. Конечно, хотелось бы видеть Александра Исаевича в России не в 94-м, а, скажем, в 91-м году. Он приехал, когда уже криминальная революция гуляла в России в полную силу. То, что Ельцин его использовал, это, конечно, аберрация зрения. И не такая фигура Ельцин для того, чтобы, так сказать, мог он использовать Александра Исаевича. Этого человека вообще использовать невозможно. И он совершенно по-другому мыслил. Он ехал к своему народу, в свою страну, говорил всегда то, что считает нужным. Конечно, я никак не могу согласиться, что своими последними выступлениями он отпугнул от себя интеллигенцию. Его статья о Иосифе Бродском замечательно оригинальная, понимаете, говорить о том, что он отшатнул этой статьей от себя кого-то, все равно, что говорит, что Лев Толстой отшатнул от себя тем, что негативно высказался о Шекспире. Взгляд великого человека на другого современника литератора всегда оригинален, всегда интересен, и как бы с ним не полемизировать. Вся литературная коллекция Александра Исаевича просто замечательна. Жалко, что до сих пор она не издана отдельной книгой. То же самое и двухтомник «200 лет вместе», очень уравновешенный и очень скрупулезно и внимательно рассматривает русско-еврейские отношения без каких-либо изъянов. Эта тема, так сказать, отнюдь не табу. И так, как об этом говорит Солженицын, так об этом и надо говорить. Я дважды перечитал этот двухтомник, и он открыл мне очень и очень много нового. Просто я так скажу. Так что сказать, что Солженицына использовали здесь власти придержащие, было бы, конечно, абсолютно неправильно. Ну, а то, что он вернулся в 1994 году, повторяю, это было его решение. Ему нужно было закончить его книгу, да и тоже просто так не вернешься с большой семьей, с большими архивами. Все это требовало времени, требовало подготовки, и первая половина 90-х годов на это время, этой первой половины и ушло на все на это. Все равно представьте себе, что если бы Александра Исаевича не было бы с нами в 90-е годы, ну, совсем бы другой была Россия. Он обогатил ее нравственный, культурный, моральный ландшафт. Когда смотришь в 90-е годы, так же, как и прежде, вспоминаешь в первую очередь Солженицына, те же его оборванные Березовским выступления на Первом канале, те же его интервью, само его присутствие в России все равно играло огромную роль. Вот я почувствовал огромное сиротство, когда он скончался, и думаю, не я один. Это тоже начался следующий период в жизни России, когда не стало Александра Исаевича.
Валерий Васильевич, а как вот ваши товарищи относились к его общению с президентом Путиным?
Ну, надо сказать, в общем-то, это несколько шокировало. Ну, поскольку, в общем-то, я очень любил Александра Исаевича, я отнесся к этому более терпимо. Вот. Но я, конечно, понимаю Александра Исаевича, я, конечно, понимаю, что тот 90-е годы, вот тот шок, то состояние народа и та бедность, тот криминал, разгул беззакония и произвола, в общем-то, он удручал. И в этом смысле, очевидно, кому-то казалось, и, может быть, Александру Исаевичу отчасти, что вот придет человек, который как-то стабилизирует ситуацию. Вот. Может быть, он в нем это видел. Впрочем, не только он один. Почему же? Очень многие видели. Сейчас бы мог назвать имена очень многих нынешних оппозиционеров, которые в свое время надеялись, что вот придет Путин, и вот он поможет вот этот разгул остановить. У меня не было этого ощущения, поскольку, в общем-то, я знал, откуда пришел Путин, а потом, в общем-то, я его знал как премьер-министра, у меня была возможность общения, у меня таких иллюзий не было, но то, что Александр Исаевич вот как-то, видимо, надеялся, что-то как-то в стране произойдут перемены, по-человечески мне понятно. Я думаю, что это, конечно, была ошибка, но всякий человек. Знаете, Александр Сергеевич Пушкин, как вы знаете, тоже в свое время, пообщавшись с Николаем Первым, сделал вывод, который у нас тоже вызывает некие сомнения. Это сложный анализ, сложный вопрос. Я думаю, что у Александра Исаевича был серьезный подход к этому вопросу. Я с ним это не обсуждал, вот, хотя у меня были с ним разговоры. Вот, я помню, у меня с ним был очень долгий разговор по поводу отмены смертной казни. Вот, и вот я продолжал с ним общаться, и он оказывал на меня огромное влияние. Вот, но я действительно согласен с Юрием, что никакую интеллигенцию он не оттолкнул. Какую-то часть оттолкнул, а какую-то, в общем-то, те, кто его идеями болели, его идеями жили, они, в общем, так и остались. Вот. Ну, конечно, с чем-то не соглашались. Ну, конечно, отношение к Путину, в общем-то, это было не у всех такое же. Вот. Но, тем не менее, это не снижало авторитет Александра Исаевича ни в коей мере.
Литературный критик Наталья Иванова считает деликатной темой отношения Солженицына и Путина.
Ельцин к нему не приехал. Горбачев к нему не приехал. Это был первый руководитель государства, который поднял себя со своего начальственного стула и поехал к старцу на поклон, поехал к человеку авторитетному, поехал за советом. Собственно говоря, человек, который приезжает, с ним начинают разговаривать. Так что это очень умный был, собственно говоря, ход. Я думаю, что Солженицын был использован в этой ситуации. Ведь его дума гнала, вела себя отвратительно, с телевидения его погнали, закрыли передачу. Понимаете, были какие-то моменты очень некрасивые в нашей жизни. Те, которые нас нехорошо очень характеризуют, а не Солженицына. Вот. А здесь вот была такая ситуация, я думаю, что он просто на это, ну, как говорят в народе, повелся. И что он думал, что действительно какими-то своими советами, может быть, какими-то предложениями по поводу земства, по поводу чуть... Он что-нибудь сделает для новой России.
Юрий Михайлович, как вы считаете, должен ли вот даже великий писатель быть столь близок к власти, как это допустил Александр Исаевич в последние годы своей жизни?
Ну, вы знаете, я никогда не ощущал, что Александр Исаевич был близок к власти. То, что один или два раза у него побывал Путин, еще о близости его к власти не говорит. Слишком уж разнилась эта фигура в Солженицын с той реальностью, которую мы имели и имеем. Солженицын, кстати, при всем своем, казалось бы, максимализме, был реалист, а в чем-то даже был минималист. Он где-то написал, что мы в истории имеем дело с теми фигурами, которых история выносит на общественную арену. Они есть, так сказать, и с ними надо считаться, и с ними надо работать, и говорить, и убеждать. Солженицын не был ни в коем случае пламенным революционером, во всяком случае, после 70-х, 80-х годов. Так что я считаю, что эти встречи вполне объяснимы, а в чем-то, возможно, даже и конструктивны. Вот в том смысле, например, что ведь от Путина мы услышали про задачи власти о сбережении народа. Соблюдается эта задача, не соблюдается — другое дело. Но сформулирована-то она была именно Солженицыным. И Солженицын пытался ее донести сначала до ельцинского руководства, потом до путинского. Я вообще сторонник диалога с властями, скажу прямо. Потому что, а что другое? Революция, но революции мы уже пережили. Нам их не надо. Они могут привести и нашу страну, и любую другую только к катастрофе, как мы видим это по Ближнему Востоку. А боюсь, что сейчас что-то подобное начинает происходить и в родной всем нам Украине. Так что это было решение Александра Исаевича не потому, что он повелся на то, что к нему Путин поехал, не потому, что он купился, не потому, что его использовали. Все эти глаголы к Солженицыну совершенно не подходят. Он, как считал, нужным.
Давайте Валерий Васильевич спросим, как вы считаете, вот адекватно ли место Солженицына сейчас в общественной жизни России, в школьной программе, и вот не обкарнали ли архипелаг ГУЛАГ вот для школьника?
Вот да, конечно, обкарнали. Конечно, и не просто обкарнали, то, что он в сущности выведен в факультативное такое положение. И самое главное, что, в общем-то, об этом говорится далеко не везде глубоко и серьезно. Особенно сегодня на фоне вот этой идеи единого учебника по истории, единого взгляда на историю, архипелаг ГУЛАГ будет контрастировать с этой концепцией. Он будет потому что один из главных препонов, один из моментов спора – это репрессии. Это период 20-х, 30-х, 40-х годов, то есть сталинский период и ленинский период. Как его оценить? Архипелаг ГУЛАГ дал четкую оценку. Это приговор. Это суд. Вот архипелаг ГУЛАГ надо класть на стол судьи, и должен быть на основании архипелага ГУЛАГ проведен у нас суд. Суд над той властью, которая провела геноцид народа. Сегодня до такой степени, конечно, такой степени глубины в школе его нет. Хотя я знаю многих ребят, учеников, тем не менее, которые этим интересуются. И слава Богу, которые, в общем-то, ну, вот я занимаюсь тюрьмами, сидящими в тюрьмах. Я вижу, что молодежь, которая на это реагирует, она тоже реагирует благодаря тому, что, в общем-то, что-то знает об архипелаге ГУЛАГа. Сколько они прочитали? Немного прочитали, но тем не менее они знают, что это вот великий русский писатель выделил эту тему. И я вот бываю в Лефортово, я все хочу найти ту камеру, где он был, вот откуда его вывезли. Он описывает, что это второй этаж, что это близко к лестнице. Он пишет, что там их было трое, сейчас по два человека в камере, не по три. Тюремщики не могут мне сказать, какой он в камере сидел. Но я когда прихожу в Лефортово, вот, для меня это архипелаг ГУЛАГ сыграл огромную, Александр Александрович сыграл огромную роль, то, что я занимаюсь тюрьмами и зэками. И вот фонд Солженицына, Вадим Борисов, с которым мы, в общем-то, имели дружеские отношения, в общем-то, это, тогда как раз это была для нас одна из важнейших направлений. Поэтому вот с точки зрения такой гуманистической сострадания народу, который оказался вот в этой беде, над которым совершался геноцид, архипелаг ГУЛАГ продолжает. Но глубины его изучения, увы, я сейчас бы не сказал, что она есть.
Юрий Михайлович, вопрос, как по-вашему, не слишком ли адаптировали вот творение Александра Исаевича для современного читателя, так что выхолостили их протестную такую суть и всю главную соль, как вы считаете, Юрий Михайлович?
Вы знаете, я просто не в курсе дела. Разве вышел какой-то адаптированный архипелаг ГУЛАГ вне Натальи Дмитриевны, вне ее разрешения? Я про это ничего не знаю.
Есть сокращенный вариант для... Краткий курс, что ли, в архипелаг ГУЛАГ для школьников, вот такое. Вроде с ее согласия, да, но... Не то.
Это такая объемная вещь, что действительно сейчас нет на нее читателя. Сокращение она требует. Так же, как и «Красное колесо» вышло в адаптированном варианте, и очень хорошие томики. Один о Столыпине, один о царе, один о февральской революции. Видите, уходит читатель, мы все это знаем. Уходит книжная культура. И поэтому такие объемы большие литературные, как «Архипелаг ГУЛАГ» или как «Красное колесо», сейчас, к сожалению, почти нет на них читателя. Так что приходится сокращать. Но я совершенно верю во вкус Натальи Дмитриевны, в ее, так сказать, понимание, в ее редакторские возможности, о которых и сам Солженицын говорил неоднократно. Я не читал этого сокращенного варианта, так что я не могу говорить твердо. Но, возможно, что-то и нуждалось в сокращении. Тут ведь вот в чем дело. Александр Исаевич каждую книгу писал как последнюю. И поэтому часто преизбыток есть материала. Это есть и в «Красном колесе», это есть и в «ГУЛАГе». Хотелось сказать сразу все. Что порой вредило, так сказать, композиции вещи, емкости ее. Так что грамотно, тонко проведенная редактура и тактично может и не повредить книге. Но, повторяю, я адаптированного варианта не видел и не читал, поэтому я тут не могу быть компетентным судьей.
Что ж, Валерий Васильевич, как вы считаете... Актуален ли сегодня Солженицын для наших современников?
Несомненно. Вы понимаете, да, тот читатель, который вот воспитывался на самиздате, на первых книгах, он уходит. Но приходит новое поколение, и которое, для которых эти идеи опять возрождаются. Уходит век цинизма. Мы приходим к новому времени, когда Солженицын будет востребован. Я в этом уверен.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что в день 40-й годовщины изгнания Александра Солженицына мы побеседовали с правозащитником Валерием Борщевым и поэтом Юрием Кублановским. Им большое спасибо за участие в нашей программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.